Глава третья.
С этого дня мы большую часть времени проводили с ним, и даже ночью один из нас спал у него в каюте на верхней койке. По словам Джека, он так стосковался в своем одиночестве, и для него было таким утешением иметь с кем говорить и кому рассказать о своих злоключениях. Нам страшно хотелось узнать про него все, все его тайны, но Том говорил, что спрашивать не надо, наоборот, надо сделать вид, что нам это совсем не интересно, тогда он сам как-нибудь заговорит об этом. Если же мы начнем выпытывать, это только возбудит его подозрительность, и он замкнется в себе. Так оно и вышло. Нетрудно было заметить, что ему самому хотелось нам рассказать об этом, но он не решался. Сколько раз бывало, вот-вот сорвется с языка нужное слово, но в самый решительный момент он раздумает и заговорит о другом. Но в конце концов слово таки сорвалось. Дело было так. Он стал расспрашивать нас как будто равнодушным тоном, какие на этом пароходе пассажиры. Мы рассказали, но он остался недоволен, сказал, что по нашим описаниям их нельзя себе представить, и попросил описать каждого подробнее. Том стал описывать. Когда он дошел до самого грубого и оборванного, Джек вздрогнул и как-то захлебнулся от испуга.
«О, Господи, это один из них! Значит, они тут, на пароходе, я так и знал. Я хоть и надеялся, что ушел от них, но не был уверен. Продолжай, малыш».
Том стал описывать другого палубного пассажира в том же роде, такого же грязного оборванца. Джек снова вздрогнул.
«Это он, другой. Хоть бы ночка потемнее да с грозой, чтобы можно было незаметно сойти на берег. Видите ли, братцы, это шпики за мной гонятся. Они хоть и палубные пассажиры, а все же имеют право заходить в буфет, чтобы выпить, и пользуются этим, чтобы подкупить кого-нибудь, следить за мною. Лакея или мальчишку, который чистит сапоги, или еще кого-нибудь. Если бы мне даже удалось сойти на берег, не будучи никем замеченным, они будут знать это не позже, как через час».
Ну, понятное дело, как он дошел до этого, так уж дальше все пошло как по маслу. Так он все про себя и рассказал нам.
«Видите ли, ребятки»,
— рассказывал он,
— «тут был так называемый обман доверия. Славную штуку мы сыграли с одной ювелирной лавкой в Сен-Луи. Нам нужно было выудить оттуда парочку чудесных бриллиантов, на которые весь город бегал смотреть. Ну вот». Нарядились мы франтами, среди белого дня отправились в магазин, посмотрели камни и велели прислать нам их в отель для более внимательного осмотра. Там, мол, мы решим, стоит купить их или нет. А в отеле-то мы их подменили поддельными, которые были припасены у нас заранее, да и отправили эти поддельные обратно в магазин, говоря, что они недостаточно чистой воды, чтобы платить за них 12 тысяч долларов».
«12 тысяч долларов!» — воскликнул Том. «Да неужто же они стоили таких денег?»
«Безусловно, стоили.
А настоящие вынесли с собой?»
«Без всяких затруднений. Я сейчас не знаю, догадались ли бриллиантщики, что их ограбили. Но только, разумеется, оставаться нам в Сен-Луи резону не было, и мы стали решать, куда нам ехать. Один предлагает то, другой — другое. Ну, бросили мы жребий, вышли в верховье Миссисипи. Завернули мы бриллианты в бумагу, отдали их на сохранение в контору гостиницы, надписавши свои имена». И с предупреждением, чтобы никому из нас в отдельности пакеты этого не отдали, а лишь всем троим вместе. А затем разошлись в разные стороны, потому, должно быть, у каждого из нас была на уме одна и та же мысль. Наверное, не знаю, но думаю, что было так».
«Какая же мысль?» — спрашивает Том.
«Обобрать других».
«Как? Взять одному то, что вы добывали все вместе?»
«Ну, конечно».
Это возмутило Тома Сойера. Он объявил, что это величайшая гнусность и подлость. Но Джек возразил, что в их профессии это дело нередкое, что в таком ремесле каждый работает за свой интерес, зная, что никто другой о нем не позаботится.
«Видите ли»,
— говорил он,
— «ведь нас-то было трое, а бриллиантов всего два. Будь их три, но что поделаешь, когда их всего только два? Я пошел бродить по улицам Нижнего города и все думал, думал, и, наконец, решил, что при первой же возможности стяну бриллианты и улизну. Потом загримируюсь, переоденусь, платье припасу заранее и ищи ветра в поле. Купил я себе темные очки, вот эти бакенбарды и костюм, что на мне надет. Уложил все это в ручной саквояж и несу. Прохожу мимо мелочной лавки, где продается всякая всячина, и вижу в окно. В лавке один из товарищей тоже что-то покупает. Бат Диксон. Понятное дело, обрадовался. Ну, думаю, погляжу, что такое он там покупает. Притаился за окном и гляжу. Ну, как вы думаете, что он покупал?»
«Бакенбарды», — сказал я.
«Нет».
«Очки?»
«Нет».
«Ах, да замолчи же ты, Гек Финн! Ты все только мешаешь. Но, Джек, что же он покупал?»
«Вам ни за что не угадать. Отвертку. Самую обыкновенную маленькую отвертку».
«Ну, знаете, зачем же ему понадобилась отвертка?»
«Вот и я тоже задал себе этот вопрос, а очень это меня удивило, прямо в тупик поставило. На что это ему, думаю? Что он намерен с этим делать? Ну ладно, спрятался я, это значит, так что он не видел меня, когда выходил, а потом пошел за ним и выследил, как он в лавке старьевщика купил себе красную фланелевую рубашку, эти самые лохмотья, которые вы на нем видели. А затем пошел на пристань, спрятал свой саквояж на пароходике, который мы для себя наняли, и пошел опять бродить по улицам. И опять мне подвезло. Вижу, другой товарищ тоже запасается подержанным платьем в лавке старьевщика. Взяли мы, значит, камни и пошли все втроем на пароход. Но теперь вот беда. Надо было ложиться спать, а мы не смеем. Все сторожим друг друга. Ужасно это было неприятно. И без того последние недели мы все ссорились и дружили только когда надо было какое-нибудь дельце обделать вместе. Главная причина, что бриллиантов-то было всего два, а нас трое. Ну, ничего не поделаешь. Сперва поужинали мы, потом погуляли все вместе по палубе с сигарами в зубах, потом пошли вниз в мою каюту. Заперли дверь, заглянули в пакет, наместили камни. Потом положили их на виду на нижней койке, а сами сидим и носами клюем. Чем дальше, тем больше одолевает дремота. Наконец, Бат Диксон не выдержал и заснул. Слышим, храпит, голова свесилась на грудь. Форменно спит, уморился бедняга. Гэл Клейтон моргнул мне сперва на бриллианты, а потом на дверь, понимая, мол. Я потянулся к пакетику, взял его. Притаились. Стоим и ждем. Не проснется ли Бат? Нет, не шевелится. Я тихонечко повернул ключ в замке, отворил дверь и так же тихо притворил. Вышли мы на цыпочках, прислушиваемся. Ничего. Ни звука, ни шороха. Только барка плывет себе да плывет. Ночь хоть и лунная, мглистая. Пошли мы, значит, все молча на верхнюю палубу, крытую, и уселись на стеклянном люке, опять молчим. Знаем мы без слов, что это все значит. Проснется Бат Диксон, хватится добычи и пойдет нас разыскивать, потому что такой уж он человек. Никого и ничего не боится. Ну а придет сюда, придется нам швырнуть его за борт или как-нибудь по-другому укокошить, потому иначе невозможно. Положим, меня в дрожь кидал при одной этой мысли, потому я не из храбрых, но показать, что я трушу? Нет, я не так глуп. Я надеялся, что лодка где-нибудь пристанет, и нам можно будет улизнуть на берег, не беря на душу такого греха. Я таки побаивался Бада Диксона. Но пароходик был крохотный, из тех, что плавают лишь по верховьям, и надежды на это было мало. Ну, сидим, время идет, а Диксона все нет. Смотрим, уже светать начинает, а его все нет и нет. Черт побери, говорю я. Что бы это значило? Тебе не кажется это подозрительным? «Ах ты, дьявол!» — говорит Гэл. «Ты думаешь, он обморочил нас? Разверни-ка пакет». Я разворачиваю, батюшки. А там, вместо бриллиантов, два кусочка сахара. Вот почему он так спокойно храпел. Ловко, а? Он это, значит, приготовил заранее два одинаковых пакетика и подменил их на наших глазах. А мы и не видели. Одурачил, значит, вчистую. «Ну, ничего не поделаешь, обижаться пользы мало». Надо придумать план, как действовать. И придумали завернуть опять кусочки сахара в бумажку и осторожненько положить их на место и сделать вид, что мы так-таки ничего и не заметили, что и в голову не приходило, что он издевается над нами. А затем следить за ним, ни на шаг не отпуская его от себя, и в первый же вечер, как мы сойдем на берег, напоить его и обыскать, и отнять у него бриллианты. Ну и сплавить его, если это не будет чересчур рискованно. Если мы всю добычу заберем себе, волей-неволей придется сплавить его». Не то ведь он погонится за нами и сам нас укокошит, это уж, наверное. Но настоящей веры во мне не было. Напоить-то его нетрудно, это он всегда готов. Но польза-то какая? Поди-ка найди, куда он запрятал бриллианты. Можно хоть год искать и ничего не найти. И вдруг, словно меня осенило, даже дух захватило, так я обрадовался. Видите, как это было? Стал я, значит, снимать сапоги, чтобы дать отдохнуть ногам. Снял один, глянул на каблук и весь затрепыхался от радости. Помните, я вам рассказывал, как я удивился, зачем он купил отвертку?
«Ну, конечно, помним», — воскликнул Том.
«Ну, так вот, как глянул я на каблук, подбитый гвоздями, так меня и осенило. Ну, думаю, знаю я теперь, куда он спрятал бриллианты. Вот поглядите-ка на мой каблук. Он подбит стальной пластиной, и пластинка привинчена маленькими винтиками. Ну, и у него сапоги были такие же, и кроме как на сапогах нигде винтов на нем не было. Значит, если ему понадобилась отвертка... «Так я уж знаю, зачем».
«Гек, вот ловкач-то».
«Ну ладно, надел я сапоги, сошли мы вниз, положили тихонечко бумажку обратно на койку, сели. Бат Диксон все храпит, как ни в чем не бывало. Захрапел скоро Игл Клейтон, но я не сплю. Где я там? У меня сна ни в одном глазу». Надвинул шляпу на глаза. Шляпа у меня была такая широкополая. И незаметно я так шарю глазами по полу, нет ли где кусочка кожи. Долго искал, не видать. Уж думал было, что моя догадка неверна, а потом смотрю. Лежит такой маленький круглый кусочек толщиной с твой мизинец, одного цвета с ковром. Ну, думаю, теперь я знаю, где искать бриллианты. Пригляделся и другой вырезок кожи лежит такой же. Нет, вы подумайте, каков ловкач. Ведь что придумал? Он это, значит, прикинул в уме, что мы станем делать, а мы, болваны, все и сделали как пописанному. Мы ушли, а он воспользовался этим, отвинтил пластинки, вынул кожаные втулки, вложил в пустые места бриллианты и опять завинтил. Он как будто наперед знал, что мы стянем добычу и пойдем наверх поджидать его, чтобы бросить его за борт. А мы, ей-богу, так именно и поступили. Вот молодчина-то.
«Понятно, молодчина», — подтвердил Том в полном восторге.